высокой теории, перейдем к практике. Вот, попробуем действительно разобрать два ключевых стихотворения Есенина, которые, ну, действительно могут быть как-то осмыслены и прочитаны вот в контексте федоровской философии, философии космизма. Значит, мы так поступим с вами. Сначала у нас кто-нибудь из добровольцев, кто хорошо умеет выразительно читать, прочитает первое стихотворение, а потом мы уже будем разбирать вот какие-то его основные образы, символику и так далее. Так, вы, да, давайте, давайте. Может быть, тогда вот надо выйти сюда, чтобы мы спиной
двигались. Народ.
Нет, почему?
Проплясал, проплакал дождь весенний, замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, подымать глаза. Скучно слушать под небесным древом взмах незримых крыл. Не разбудишь ты своим напевом дедовских могил. Привязала, осоднила слово даль твоих времен. Не в ветрах, а знать в томах тяжелых прозвенит твой сон. Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи, вытянет персты. Близок твой кому-то красный вечер, да не нужен ты. Всколыхнет он брюсовый блоков, стормашит других, но все так же день взойдет с востока, так же вспыхнет миг. Не изменят ли к земли напевы, не стряхнут листа, навсегда твои пригвождены ко древу красные уста, навсегда простер глухие длани звездный твой пила, или, или, лама Савахвами, отпусти в закат.
Ну, надо же.
Да. Ну, давайте, значит, сначала вот как-то попытаемся понять вообще о чем. Вот, вот с вашей точки зрения, о чем это стихотворение? Вот какая главная, какой его главный нерв?
Переоценка ценностей, собственного творчества.
Еще. Мне кажется, что тут самое интересное, это от чьего лица написано. Угу. То есть ощущение, что это написано, ну, как даже сказать, от, вот есть маленькое эго, есть высшее эго в человеке. Вот, есть вот это высшее божественное, как бы христианское подсознание, которое буквально вот от него он это пишет. То есть это не от чёрничек, это от Христа перед вот этими словами, за по что ты оставил меня.
А вот давайте начнем прямо вот сначала. Вот первая вот некая экспозиция. Да, экспозиция, она в первых двух, да, насколько я понимаю, первых двух строках, да, проплеса, вот сдается, это как бы некая природная рамка, которую Есенин всегда. Вы знаете, что у него всегда вот этот народный фольклорный параллелизм, как бы человека и природы, и вообще мир, чем они там настраиваются друг на друга. Значит, вот задается сразу то. Проплясал, проплакал дождь весенний, замерла гроза. Проплясал, вроде бы радостно, но дальше проплакал. Да? То есть уже задается вот эта какая-то амбивалентность мира, природного бытия, да и так далее. Замерла гроза. Вот это тоже очень важно. Почему? Вот это такой на самом деле тютчевский у него момент. Вот у Тютчева это очень характерно, вот этот момент тишины. То есть вот есть некая динамика, там состояние природного мира, а вот помните, как у него, как видение, святая ночь на небосклон зашла, и день отрадный, день любезный, как золотой покров она свела, покров накинут, и как видение внешний мир ушел. Вот внешний мир ушел, и тут замерла гроза.
Кстати, то есть, как чаще же бывает предгрозовая тишина, описывается.
Да, а здесь послегрозовая тишина. То есть вот момент как бы такой тишины, в которой, в отличие вот этого мельтешения жизни, динамика жизни наступает в момент некоего прозрения, некоего такого самосознания. И что же тут дальше звучит? Смотрите, скучно мне с тобой. Во-первых, здесь вот вы хорошо сказали, это с тобой. То ли он сам с собой говорит, то ли он, то ли кто-то с ним говорит, то ли он говорит, да, его внутренняя. С ним скучно мне с тобой. Вот как мы с собой тоже иногда разговариваем. Ну, Настя, ну что ж ты натворила, мы сами себе говорим. Что ж ты такая сякая? Да? Скучно мне с тобой. А вот посмотрите, какое тут ключевое слово. Вот в этой «скучно мне с тобой», Сергей Есенин поднимает глаза. Какое вы думаете ключевое слово? Вот поднимать самое главное, которое зацепка.
Скучно с тобой. Поднимать глаза.
Нет, вот тот сказал слово «скучно». Скучно. Значит, вот, если вы почитаете, кстати, работу Светланы Григорьевны Семеновой, вот о метафизике русской литературы, то она там разбирает вот этот концепт скуки. Вообще, что это такое, вот эта скука в русской лирике, в русской поэзии. И вот это слово «скучно», оно звучит тогда, когда, во-первых, с одной стороны, вот герой ощущает вот некий разрыв между вот этим природным бытием, да, которое вот такой круговорот вещей в природе, когда он ощущает какую-то дисгармонию мира, он понимает, что он как бы не может, по большому счету, быть деятелем в этом мире, не может ничего сдвинуть в этом мире, ничего не может изменить. И тут возникает вот эта метафизическая скука. А вот он же был хорошим читателем Пушкина, конечно. Вообще Пушкина очень ценил, между прочим, Есенин. И он, конечно, знал эту сцену из Фауста 1934 года, когда там «мне скучно без», говорит Мефистофель. И тот ему говорит, что делать, Фауст? Такой положен нам предел, его же никто не приступает, вся тварь разумная скучает, иной от лени, тот одел, кто верит, тот утратил веру, кто насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк же зевает, доживет, и всех нас гроб зевая ждет.
А вот Андрей Федоров в четвертой части записки пишет, вот эта наука пошла, ну, как говорится, которая не, ну, не приступает к пределу и считает, что к пределу приступить нельзя. Это отсылка даже к этому контексту?
Вполне возможно, да. Да, потому что вот эта скука, да, вот эти границы. Вот это сознание границы, бессмысленности.
Главная причина смерти. Скука.
Да, скучно мне с тобой. А почему мне с тобой скучно еще вот это замечательно поднимать глаза?
Нет,
слушайте, ну тут вот с этим поднимать глаза тут вообще очень много. И вот, потому что вот это поднимать глаза, это же что? Это момент как бы
смотреть,
ну не обязательно вверх, можно смотреть и прямо, смотреть на мир, то есть как бы осознавать мир, да, вбирать его в себя, интерпретировать мир. И вообще действовать, потому что поднимать глаза – это когда ты, ну, когда ты в таком состоянии, ты пассивен. То есть поднимать глаза – это значит, что ты меня куда-то ведешь, ты меня к чему-то побуждаешь. Значит, мне скучно с тобой поднимать глаза. И что еще дальше скучно? Дальше эта мысль начинает развиваться. Давайте прочтем.
Девушка, Бога Витальевича.
Да.
Вот у девушки. Я хотела сказать кое-что другое. А не есть ли тут мотив совершенно нового рода, потому что он знал, что до него кое-кто другой сказал, а это Пушкин, а это сукин сын.
Знаете, я не думаю,
простите,
что...
пожалуйста. И тот же самый сказал, я память себе воздвиг. Ты царь, живи один. Это жутко трагичное стихотворение по причине того, что сам Сергей Есенин отрицает самого себя. И он,
да.
он не призывает к Пилату. Да потому что на тебя, Сережа Есенин, и самый последний Пилат плюнет, ибо ты ничто, и звать тебя никак. Это трагедийнейшее сочинение абсолютно гениального поэта, который сам себя поставил перед тяжелейшим выбором. Пойду направо, пойду налево или пойду прямо, потому что на данный момент я сказал все, что я хотела сказать. А сказал я плохо, глупо, бездарно, и вот и будет и Брюсов лучше меня, и Блок будет,
так
и все такое.
Покаяние?
Спасибо. Нет. Ну,
это самоотрицание.
Действительно.
Это самоотрицание.
Самоотрицание,
самоуничтожение гениально одаренного человека.
Давайте мы не будем все вместе
говорить.
Значит, секундочку. Значит, я согласна с вами, что здесь есть момент самоотрицания. Но связан ли этот момент самоотрицания с неким таким, знаете, с такой уязвленностью, что я там хуже других и даже лучше меня другие? Я вот с этим не согласна. Здесь есть момент самоотрицания, но он в другом. И вот в чем в другом, нам сейчас надо разобраться. Итак, давайте пойдем дальше. Значит, вот, значит, пошел этот мотив скуки. Значит, скучно поднимать глаза. Что еще скучно? Вот это главное такое важное учительское растение. Конечно, скучно слушать. Под небесным древом взмах незримых крыл. Не разбудишь ты своим напевом дедовских могил. Что значит слушать под небесным древом взмах незримых крыл? Ведь это же ключевой мотив как раз вот есенинского творчества и раннего, вот этой как раз софийности мира, которую он демонстрирует. как то, что как бы есть здесь и сейчас. Он действительно пытается создать ощущение, что этот мир, вот он уже сейчас как бы преображен, вот гармония есть. И вдруг получается, что скучно слушать вот эти напевы. Почему? И вот дальше вот главное звучит, не разбудишь ты своим напевом дедовских могил. Мы помним эти отцы, которые у него возникают вот в этих поэмах, да, как раз в маленьких поэмах, вот этот образ отцов, предков, умерших, ушедших, да. Там даже у него фактически возникает образ такой первобытной патрификации. Федоров говорил, что древний человек населял небо душами умерших отцов. Это вот у него там в маленьких поэмах есть. И здесь он прямо говорит, не разбудишь. То есть главное, что
нет воскрешающей силы.
Нет воскрешающей силы у слов.
Следующая
сторона. Да, конечно.
Нет.
Вот это вот, конечно, он это поясняет. Давайте
он
прочитаем.
Слово не входит в веки.
Давайте прочитаем это.
Просто не разбудишь. Привязала, осаднила слово даль твоих времен. Не в ветрах, а знать, в томах тяжелых прозвенит твой сон.
Ну что, ну
это как раз о том, что это слово не войдет и в силу ветра.
Вот то есть оно не будет двигать природу.
Оно не будет двигать природу.
Да, да, не ветра. То есть когда он звучит в ветрах, значит оно как бы уже взаимодействует с природой, с миром. Оно уже этот мир как-то с ним взаимодействует, что-то в нем меняет. В томах тяжелых. Но это почти, кстати, искусство для искусства или искусство для жизни. Да. Потому что в томах тяжелых это замкнутое слово вот в эту книжную культуру, за которую, кстати, Есенин так, в том числе, кстати, и Клюева тоже, ну, упрекал, что Клюев слишком книжный, слишком мудрёный. Вот, ну уж и не говоря уже о всей этой, так сказать, как бы городской, вот этой вот рафинированной книжной интеллигентской культуре. То есть в томах тяжелых прозвенит весом. То есть, условно говоря, написал прекрасные стихи, вот они в этих томах уложатся на полку, а жизнь никуда не двинется. Дальше он развивает эту мысль. То есть, нет, ну, да, прозвучит в томах, и что?
Вот, женщина,
да, давайте.
Тут же не кончается, он же говорит, прозвенит его сон. Он говорит, что все, что он написал, это сон.
Нет, он не это имеет в виду. Подождите, давайте разбираться. Не в ветрах, а знак в томах тяжелый прозвенит твой сон. Подождите минуту. Значит, слово сон здесь, и вообще как тоже это имеет определенную традицию, но все-таки мы понимаем, что в литературе ведь масса...
Поэтические грезы.
Да, поэтические грезы, конечно. Это тютчевское такое, потому что у Тютчева все время эта тема сна, сон на море. И вот у него, например, есть это сон на море, у Тютчева и вообще в романтической лирике всякие образы рая всегда вводятся через сон. Ну, вспомним Лермонтова, там я хотел на веки так заснуть, тютчевский сон на море, то есть я там и буря, и море качали наш чём, я сонный был, придан весь прихоти волны, две беспредельности были во мне, и мной там что-то такое, там играли они.
Он много Тютчева читал, Есенин?
Он читал, он как раз русскую классическую поэзию знал очень хорошо.
Ну, там есть более...
То есть Тютчева и Пушкина, и Лермонтова знал хорошо.
Там есть более близкие словесные связи, скажем, пушкинские глуши, сочинение голос Лермия,
да.
Сочинение творческие, там, творческий сон забыл какой-то.
Да.
Вот, то есть поэзия – это творческий сон, так
сказать. Да, замечательно.
Хотел бы сказать, что поэт недоволен собой, он его тяготит уже собственная какая-то неповоротливость, своя тяжеловесность слова. Он недоволен, он сравнивает, может быть, себя с Пушкиным, где каждое слово живет, дышит, оно точно, оно совершенно. А он недоволен собой. Это предвестник, такое недовольство, предвестник, может быть, нового витка, нового духовного какого-то взлета, потому что он видит, что время и ветер, они неуловимы для его слова, он не может угнаться за движением жизни, за этими ветерками, за этими дуновениями времени, и его это тяготит, его это мучает, он хочет быть точным и совершенным в слове.
А вот интересно, посмотрите еще это, вот первая часть этого четверостишия, привязала, осаднила слово «дай твоих времен». Тут ведь этот образ такого некого прокрустого ложа слова и творчества, которое как бы тебя стреножит. То есть вроде бы должно быть наоборот, да, потому что поэт, когда он творит в слове, он абсолютно свободен. Это мы тоже знаем, это такой трюизм, что в слове поэт, который, допустим, наоборот, в оковах какой-то природной реальности, реально стреножен, да, то в мысли, воображении, в поэтическом творчестве он абсолютно свободен, и он перелетает вообще огромное расстояние. Да? А тут как бы получается совершенно наоборот, что вот эта даль времен...
Вот это слово сковывает.
Сковывает, да. То есть вот сам этот порыв творческой мысли, которая хочет быть действием. Вот еще раз я привожу вот эту статью «Быт и искусство», где он прямо говорит, что для чего нужно слово и для чего нужно мастерство, для того, чтобы двигать человеческим действием. А тут получается, что оно как бы сковывает действие и мысли, и мечту. И оно, вернее, оно редуцирует действие только для творческого акта в создании художественного произведения.
В частности, очень очевидно, вот в этих трех строфах, очевидно противопоставление культурного и природного.
Да.
Природное свободное, вот это меня отвергает, написал по плану «Дальше семь», «Дальше глаза», а дальше, вот если ты на антидезу следующие две строчки, что вот дальше погружается, ну, вот, сюжет повествования в человека, и вот тут начинается скучно. Скучно, потому что кончился этот дождь, вот, и этот ветер, который здесь в третьей строфе, он явно противопоставляется вот этому человеческому выдуманному, вот этому тяжеловесному.
Нет, можно сейчас пошло сказать? Мне кажется, что здесь может Лермонтов помочь. Память Жюлио. Моя душа была пуста, жестка, я был похож тогда на бедняка. Вот это пустая, жесткая, что это? Отсутствие любви. Возможно, поэт здесь переживает вот такое состояние опустошенности, лишенности любви. Только любовь соединяет, видимо, поэта с космосом, с этим, с ветром, с временем. И слова его, лишенные любви, становятся тяжеловесными, и ничего, кроме вот этого тяжелого тома, не остается. И вот это состояние его тяготит.
Ну, это, кстати, хорошая мысль, потому что тут действительно, вот если, например, в других, скажем, стихах, то есть когда вот там он описывает мир и отношение человека с миром, там больше какое-то есть вот это ощущение действительно такого родственного любовного внимания. А даже здесь его нет, даже в этой первой строке прописал, проплакал дождь весенний, замирал гроза. Ну да, тут есть, конечно, эмоции, но она намного...
И эмоции, и любовь, и никакого сравнения вот с Пушкиным. И никакого сравнения с Пушкиным здесь нет. Здесь речь идет просто о том, что поэзия, которая, в которой он, его ветры пляшут, она, к сожалению, ляжет в тома. И какой-то человек совершенно абстрактный, какой-то безликий, сядет, выгнет плечи, как обычно,
да, бывает,
когда читают над книгой,
да,
вытянет персты, чтобы открыть книгу. Вот, всколыхнет он брюсовый блоков, стормашит других, но все так же день взойдет с востока, так же вспыхнет миг, не изменит ли к земле напевы, не стряхнут листа, навсегда твои пригвождены к древу красные уста. Вот когда хотелось спросить, может быть, это Настя, вы знаете, может быть, Виктор Домигорский знает, когда он говорит про «Красный вечер», случайно, когда образовывались вот эти вот литературные вечера поэтов Серебряного века, там у него были какие-нибудь, ну, названия, допустим, его «Вечера встречи», как «Красный вечер», не было таких, ну,
было объединение «Краса», в которое он входил.
Понятно. Нет, ну,
просто... в которое входил вместе с другими поэтами, это 10-е годы. Но тут очень, действительно, вот вы сейчас это показали, то есть вот тут еще какой мотив? Не только всколыхнет там он Брюсова и Блок, он стормошит других, он стормошит людей, а тут антитеза. То есть да, он стормошит, условно говоря,
поэтов,
то есть проявлений творцов, цеховое.
Да, цеховое, совершенно верно.
Но все так же день зайдет, да, с востока, так же, и главное, да, страдание...
Да, поэзия не изменит лик,
да,
земли.
Вот это самое главное, конечно, это кульминационно, не изменит лик земли, да, напевы, даже не стряхнут листа. То есть, знаете, какое абсолютное бессилие.
То есть безветрие даже. Не стряхнут листа.
Ну да, потому что не в ветрах, если бы сон прозвенел в ветрах,
да,
он бы всколыхнул, вниз ты его бы там куда-нибудь,
конечно,
понес, а тут он не встряхнет.
Да, да, я просто хотела по аналогии, как бы, вспомнилось мне творение Гумилёва «Слово». Как раз там слово воспринимается как самая такая высшая субстанция,
да, да, да,
и начинается так. вон иди, когда над миром новым, Бог склонял свое лицо тогда, солнцем останавливали словом.
Солнце останавливали словом, солнцем разрушали города.
Я рушу маркового крылами, держались в лужице к луне, когда точно розовое пламя, слово проплывало в вышину.
Ну да, и главное, конечно, там это возводится, и это, конечно, прекрасно тоже, естественно, здесь эта аллюзия есть, это в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. А дальше возникает, что мы опошлили слово, там же чем кончается стихотворение Гумилева, что дурно пахнут мертвые слова. Да. То есть мы фактически слово, которое должно быть делом, действием и преображением мира, и слово – это Бог, то есть которым творился мир, мы сделали эти мертвые слова. И фактически здесь тоже получается вот этот образ омертвленного слова, которое...
Я бы здесь, если вспоминать Лермонтова, вспомнила бы самое близкое к этому стихотворение пророк Лермонтова. И кто-то камень положил в его пророк. И настрой этого стихотворения, и как бы ненужность пророческого слова, и слова поэтов. Вот это самое близкое из Лермонтова здесь, и более ничего из Лермонтова.
Так, давайте сейчас дальше. Значит, вот теперь давайте разберемся. Вот это, конечно, смотрите. Навсегда твои пригвождены ко древу красные уста, навсегда простер глухие длани звездный твой Пилат, или лама Савахвани, отпустив закат. Во-первых, это или лама Савахвани. Это откуда?
Это Иван.
Это арамейский язык.
Ну это я
слова Христа.
Ну а что это значит? Боже, Боже мой, это слова Христа, тем, как он испустил дух. То есть здесь вообще на самом деле ведь этот образ умершего Христа, распятого и умершего. Причем он тут ведь вообще не фактически последняя точка это мертвый Христос, умирающий Христос. Это вообще такая очень важная тема и для 19 века, тема мертвого Христа. Вы помните, там у Достоевского, это как такая последняя точка отчаяния. То есть если Христос умер и не воскрес, то тогда как бы вообще все бессмысленно.
Да, христианство.
И вот здесь, конечно, это огромное, с одной стороны, это мука, конечно, самого поэта, да, вот распинающегося и распинаемого, а с другой стороны, это вот как бы вот этот вот ужас образа мертвого Христа. И вообще какое-то томление здесь, конечно, возникает страшно.
Тоже потому состояние.
Что всегда, вот это навсегда, невермор, вот это вот, никогда вот это, да, которое, помните, у Эдгара По, там этот ворон, который сказал никогда. Так и здесь навсегда простер земные длани, звездный турпилот. То есть навсегда.
Глухие длани.
Глухие, да, глухие.
Существенный момент.
Это такой образ фактически такой смерти вообще, уничтожения вот этих
нет, и предательства. Нет, неспособности защитить. Потому а что неспособности защитить. И он простер, вот он не может
его защитить. А, он не может защитить Христа, да, можно так, да. Вот, и вот
кроме того, он сказал, я умываю руки.
Ну, да.
Тоже это. То есть руки Пилата, это тут тоже два смысла.
Почему?
Вот.
Да.
А вот звезды.
Вот это вот тоже.
Ну, это твоя судьба.
Не понимаю состояние.
Я думаю, что здесь, конечно, образ такого как раз трагедийного, немножко даже обезбоженного мира. Потому что звездный Пилат – это образ абсолютно мира отступившего, какого-то доставленного, совершенно трагического, идущего не тем путем.
То есть, то почему вы так
рассказываете? Ну, это вот собственный мир.
Вот, потому что
ну, звезды Пилат, звезды, страсти по Есенину.
Это же, ну, это он постоянно же все эти образы, да,
по причине без звездных дней.
У него тот же и отчаянный мужик, они все звезды.
Вот это
космические.
Потому что он вернулся в себя,
то есть это как бы образ человека.
Пока я там вижу дух его здесь.
И вот человек Пилат.
В себя вернулся духовно.
И просто я просто была на том, что вы задали
мертвые
зверы.
Наоборот, ожившись можно двигаться.
Но у него, потому что летите в звезды врезались, это все-таки образ души умершей, который летит.
Нет, я думаю, что он его забывал, потому что он должен был опираться на какой-то конкретный образ.
Но конкретный образ у него же есть, даже вот мы сегодня читали, как там, так сказать, вот у летящих звездных просторов, вот эти земля. Но только там это светлый образ, а здесь как бы умерший поэт, такой, звезды врезались. Это такой образ абсолютно, между прочим, апокалиптический, такой глубоко трагический.
Ну, это очень комично, потому что у тебя авансом дверной трет.
Да, это понятно. Ну, Маяковский же работал, но это трагикомический.
Ну да, да.
Слушайте, тут еще есть, допустим, закат, и это нас, по-моему, ссылает к теме «Красного вечера».
Да.
Вы говорите «Красный вечер». Я думаю, что имеется в виду закат, вот этот красный закат вечерний. И таким образом близка кому-то твоя печаль, твоя закатность, но не нужен ты. И вот тут в этот момент, когда у нас в середине это есть, это снова идет, между прочим, Федоровская тема, только в обратном таком ключе. Не нужен ты, ты не нужен живой, тебя не помнят сердцем. Тебя не помнят сердцем, тебя не воскрешают. Тебя как личность. То есть твоя печаль, твои какие-то слова,
да,
перенеснет, но ты,
да, живой. Как живой. То есть мнимое воскрешение, когда тебе поэт важен только как деятель.
Врачом,
да,
ты врачом, как деятель.
Да, а он как личность, он как живой я, которая страдала там, так сказать, хотела вечности, хотела быть бессмертным, он тебя не интересует. Да, это правильно. Но вообще-то, отпустив закат, вот тема заката, вы понимаете, мы же, если брать здесь какую-то религиозную, там, евангельскую символику, да, есть понятие света с восхода, с востока, да, и восход солнца как символ воскресения и жизни, а закат все-таки как символ конца. Тьмы какой-то такой, безысходности.
Тьмы нет, все-таки красный вечер.
Ну, красный вечер, да.
Ну,
значит, вот этот окровавленный закат такой, конечно, кстати, и тревожный очень, потому что вот это такая динамика. Но это динамика угасания, глубоко трагическая динамика угасания.
Может
вот
быть, угасание, но трагедия.
Солнце же, когда оно гаснет, оно окрашивает вот это последнее. Да я просияла бы и погас, помните, как там утюч. Вот это вот какой-то последний как бы всполох этого еще человеческой жизни и действия.
А вот все равно у меня вот эта вот красная уста остается некой загадкой, потому что, конечно, может быть, здесь такая рифма по цвету, я согласна с тобой, может быть, рифма по цвету.
Нет, ну подождите, вот вы помните, тут еще, конечно, можно, я понимаю, что это уже какие-то такие очень отдаленные рефлексии, но помните у Блока вот эти самые уста, запекшиеся кровью, этой самой «Вещает иго злых татар», вот это вот, господи, знаменитое его стихотворение, «Птица вещи», говорю, «Птица вещи», вот это вот, «Вещает иго злых татар», там, и тогда и кончается, но вещи правду звучат, уста, запекшиеся кровью. Тут, может быть, вот это, то
может
еще
очень
это,
даже,
очень, может быть, вот этот рефлекс.
Да, потому что он...